Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей! Продолжаем рассмотрение темы «Библия». Сегодня четвертая, заключительная часть. Это нетленное Божье семя из первого послания Петра, глава 1, стих 23, должно в каждом кающемся человеке упасть на добрую почву. Это значит, что от этого Божьего нетленного семени в человеке должен родиться новый духовный человек, который имеет сущность Бога. Этот новый духовный человек должен поступать и действовать в соответствии с Божьей волей, чтобы мы приносили много духовного плода для прославления Бога. Еще один прекрасный прообраз Слова Божьего мы имеем в послании Ефесянам, глава 6, стихи 16 и 17. «А паче всего возьмите щит веры, которым возможете угасить все раскаленные стрелы лукавого, и шлем спасения возьмите». И меч духовный, который есть Слово Божие. Если мы попадаем в искушение, как Господь Иисус, тогда мы нуждаемся в Слове Божьем в наших сердцах. Поэтому мы должны его обильно принимать в наши сердца, как читаем в послании к Колоссянам, глава 3, стих 16. Слово Христово да вселяется в вас обильно, со всякою премудростью. Научайте и вразумляйте друг друга псалмами, словословием и духовными песнями, во благодати воспевая в сердцах ваших Господу. Обильно принимать Слово Божие в наши сердца, чтобы при искушениях мы могли, как и Господь Иисус, врагу сказать «Написано». Это является нашим оружием в борьбе веры. Мы с вами знаем также историю, когда толпа народа с мечами и кольями пришли от первосвященников и старейшин в Гефсиманский сад, чтобы взять Иисуса. Об этом событии читаем в Евангелии от Матфея, глава 26, стихи с 51 по 54. И вот один из бывших с Иисусом, это был Петр, простерши руку, извлек меч свой и, ударив раба первосвященникова, отсек ему ухо. Тогда говорит ему Иисус: «Возврати меч твой в его место, ибо все, взявшие меч, мечом погибнут. Или думаешь, что я не могу теперь умолить отца моего, и он представит мне более, нежели 12 легионов ангелов? Как же сбудутся писания, что так должно быть?» Все власти тьмы во главе с сатаной, которые собрались на Голгофе, Господь Иисус мог победить с помощью световых ангелов. По просьбе Иисуса Отец дал бы ему более 12 легионов ангелов. Сатана со всеми своими демонами не мог бы противостоять этим световым ангелам. А если бы Господь Иисус еще использовал власть своей божественности, то даже одно его слово низвергло бы всех этих врагов. Но вместо божественной власти Иисус пользуется этим словом «написано». Этому Иисус учит также свою церковь, чтобы дети Божьи никогда не прибегали к помощи власти или пользовались плотским оружием, но постоянно доверяли только власти, которая находится в Слове Божьем. Возьмем несколько простых примеров. Если сатана меня искушает, чтобы я лгал, то я должен сказать, написано, «Посему, отвергнув ложь, говорите истину каждый ближнему своему, потому что мы члены друг другу». Послание Ефесянам, глава 4, стих 25. «Если сатана меня искушает говорить что-то злое, или если ваш собеседник рассказывает грязные шутки и анекдоты, то мы должны сказать, написано, как читаем, «А блуд и всякая нечистота и любостяжание не должны даже именоваться у вас, как прилично святым. Также сквернословие и пустословие и смехотворство неприличны вам, а напротив, благодарение». Послание Ефесянам, глава 5, стихи 3 и 4. И мы, как сам Иисус, можем победить врага при его искушении посредством действенного Слова Божьего. Настоятельно советую всем вам постоянно применять этот метод в повседневной практической жизни, ибо в Слове Божьем находится сила. По этому поводу читаем в Псалме 118, стих 11. Где богобоязненный автор этого псалма говорит Господу: «В сердце моем сокрыл я слово Твое, чтобы не грешить пред Тобою». Верующие, которые уже давно дружат с Библией, с уверенностью могут из собственного опыта всем засвидетельствовать, что Библия является испытанным духовным мечом. Как часто не возникали бы искушения, но Библия, этот духовный меч, никогда не потеряет свою остроту. Этот духовный меч никогда не затупится и не будет нуждаться в том, чтобы его снова затачивали. Библия режет и сегодня еще так хорошо, как она резала 2000 лет тому назад. Наше первое исповедание веры заключается в следующем. Библия является написанным людьми Словом Божьим. Во всех своих частях она инспирирована Богом, поэтому во всех древних манускриптах совершенно безошибочно. Библия – это наш наивысший авторитет для учения и жизни. Слово Божье действует различным образом. Можете ли вы сказать, то есть дать свидетельство о том, как Слово Божье вас призвало, побудило вас к какому-нибудь действию? Можете ли вы рассказать о том, как Святой Дух неотступно на вас действует, чтобы вас изобличать и сделать более похожими на Иисуса Христа? И что вы тогда делаете? Оставляете ли вы это воздействие Святого Духа без внимания, без ответа и больше притупляетесь? Или Библия действительно является вашим наивысшим авторитетом? Можете ли вы представить себе еще такую жизнь без Библии, без Слова Божьего? И что мы делали бы сегодня без Библии в это напряженное время перед пришествием Господа Иисуса за Своей Церковью? Сколько благословений, сколько радости, сколько силы и сколько утешений мы получили уже через Слово Божье. В Псалме 118 читаем в стихах 49, 50 и 52. «Вспомни слово Твое к рабу Твоему, на которое Ты повелел мне уповать». Это утешение в бедствии моем, что Слово Твое оживляет меня. Стих 52. «Вспоминал суды Твои, Господи, от века и утешался». Когда Давид бежал от Саула и пришел к священнику Ахимелеху, то он попросил у него копье или меч. Об этом разговоре Давида с Ахимелехом читаем в первой книге Царств, глава 21, стихи 8 и 9. «И сказал Давид Ахимелеху, нет ли здесь у тебя под рукою копья или меча? Ибо я не взял с собою ни меча, ни другого оружия, так как поручение царя было спешное». И сказал священник, «Вот меч Голиафа, филистимлянина, которого ты поразил в долине Теревинфа, завернутый в одежду позади эфода. Если хочешь, возьми его, другого, кроме этого, нет здесь». И сказал Давид, «Нет ему подобного, дай мне его». Этим обоюдоострым мечом, подобно которому нет, Господь Иисус победил на Голгофском кресте сатану, прообразно которого мы видим в Голиафе. Это же самое мы должны и сегодня сказать в отношении Библии, в отношении духовного меча. Нет ему подобного. В Псалме 118 мы черпаем для нас очень много полезного в отношении Слова Божьего. Поэтому в заключение данной проповеди приведу еще один стих из этого псалма, который все мы должны для себя особенно отметить. Псалм 118, стих 140. «Слово Твое весьма чисто, и раб Твой возлюбил его». Поэтому настоятельно советую и всем вам, чтобы вы Библию, Слово Божие, любили от всего сердца, постоянно его исследовали и исполняли его. Тогда Господь Иисус может и станет вас обильно благословлять. В похвалу нашему возлюбленному Господу Иисусу в отношении Его дорогостоящего Слова можно еще очень много интересного и важного сказать. Но пока что на этом остановимся. А теперь для радости сердца, для вашего утешения приведу фрагмент из проповеди «Ключ Давида». И посмотрим, как следует толковать Слово Божье. Для этого мы с вами рассмотрим место Писания у пророка Исаии, глава 22, стих 22, где Господь Иисус говорит: «Ключ дома Давидова возложу на рамена его». А это значит, что Господь Иисус несет дом Давидов, который является царственным домом. А этот ключ положен в руки Иисуса Христа, положен в его власть. В Ветхом Завете, как мы с вами знаем, как мы недавно рассмотрели в проповеди «Семь времен суда», царство Израиля было разрушено, потому что все цари, следовавшие за Давидом, то есть после Давида, все больше становились Богу неверными. Вследствие этого над израильским народом все больше стало тяготеть большое проклятие. Согласно сообщению пророка Иезекииля, облако Божьей славы ушло из среды Израиля. В то время наши предки пили еще медовый напиток на медвежьих шкурах. И все это произошло потому, что в неверии они служили различным идолам, что для Господа Иисуса было великой мерзостью. С царем Иудеи Сидекией закончилось царство израильского государства, что мы символично видим в смоковнице. Поэтому Господь Иисус, не найдя плода на смоковнице, не найдя духовного плода Израиля, проклял эту смоковницу, как читаем в Евангелии от Марка, глава 11, стих 21. И вспомнив, Петр говорит ему: «Рави, посмотри, смоковница, которую ты проклял, засохла». А в стихе 20 по поводу этого события мы даже читаем о том, что смоковница засохла до корня. Эта смоковница, в которой мы символично видим израильское государство, не имела больше никакой способности к жизни. Еще раз подчеркиваю, что в смоковнице мы символично видим царство Израиля, а в винограднике – его священство. Да не подумает никто из вас, что Господь Иисус проклял израильский народ. Здесь не это имеется в виду. Но все непослушные цари Израиля, вплоть до царя Сидекии, навлекли на Израиль проклятие и конец дома Иудеи, который является домом Давида. А Господь Иисус привел только в исполнение видимое действие проклятия в символичном представлении Израиля в этом смоковном дереве, и не больше. Все это происходило, хотя Господь Иисус сказал в третьей книге Царств, в главе 2, стихи с 1 по 4, «Приблизилось время умереть Давиду». И завещал он сыну своему Соломону, говоря, «Вот я отхожу в путь всей земли. Ты же будь тверд и будь мужествен, и храни завет Господа Бога твоего, ходя путями его и соблюдая уставы его и заповеди его и определения его и постановления его, как написано в законе Моисеевом». Чтобы быть тебе благоразумным во всем, что не будешь делать, и везде, куда ни обратишься, а теперь самое главное, чтобы Господь исполнил слово свое, которое Он сказал обо мне, говоря, «Если сыны твои, то есть сыны Давида, будут наблюдать за путями своими, чтобы ходить предо мною в истине от всего сердца своего и от всей души своей, то не прекратится муж от тебя на престоле Израилевом». Хорошее обетование. Это сказал Господь Иисус Давиду. Но так как последующие за Давидом цари не ходили в истине, потому что они изгибались перед высказываниями Святого Писания, то проклятие закончило, положило конец существованию царского дома Израиля и Иудеи. Поэтому на протяжении тысячелетий израильтяне были без земного царя, которого они выпросили у Самуила в первой книге царств, глава 8, стихи 4 и 5. «И собрались все старейшины Израиля и пришли к Самуилу в Раму и сказали ему, «Вот ты состарился, а сыновья твои не ходят путями твоими, и так поставь над нами царя, чтобы он судил нас, как и у прочих народов». Хотя Бог постоянно оставался небесным царем, но от него они не могли ничего потребовать, а своего земного царя они должны были ждать, пока придет Христос, царь иудеев. А когда он пришел, то они его убили. После этого они вынуждены еще 2000 лет ждать, пока наш Господь Иисус придет за своей церковью, восхитит ее к себе на небеса, а затем снова примет свой народ и будет с ним работать. Но за это время они падут еще один раз в тягчайший грех, причем очень глубоко, потому что Антихриста примут за своего Мессию. Напомню вам еще раз, что Антихрист – это противник живого Бога и нашего Господа Иисуса, и только в конце 70-й седьмины придет царь царей и Господь господствующих, как читаем в Откровении, глава 17, стих 14. Они будут вести брань с Агнцем, и Агнец победит их, ибо он есть Господь господствующих и Царь царей, и те, которые с ним, суть званые и избранные и верные. Он придет, чтобы создать для своего народа домостроительство мира на 1000 лет. Неудивительно, что ложно назвавшие себя свидетелями Иеговы получат при этом странные ощущения. Об этом событии Святой Дух сообщает нам в Деяниях апостолов, глава 15, стихи 14-16. Симон изъяснил, как Бог первоначально презрел на язычников, чтобы составить из них народ во имя свое. Здесь имеется в виду строительство церкви во время благодати. И сим согласны слова пророков, как написано: «Потом обращусь и воссоздам скинию Давидову, падшую». Это царский дом Израиля, и то, что в ней разрушено, воссоздам и исправлю ее. На основании греха Израиля царский дом Израиля, дом Давида, превратился в скинию, но и даже эта скиния была разрушена. Дорогие братья и сестры, грех разрушил не только дом Давида, но и нас, и втянул нас в смерть, как однажды грех втянул в эту смерть и дом Давида. Поэтому Бог положил на плечо Иисуса Христа ключи дома Давидова, чтобы снова открыть, снова отомкнуть царский дом Израиля. Вы должны знать, что этот дом до сегодняшнего дня на этой земле еще замкнут. Наш Господь Иисус будет иметь успех в том, чтобы открыть этот дом, а Небесный Отец будет нашим Господом Иисусом в этом прославлен. И как только наш Господь Иисус откроет этот дом, то никто не найдется на этой земле, кто мог бы этот дом снова замкнуть. Эту власть Господь Иисус имеет в своей руке. И никто другой не имеет задания и не уполномочен в этом вопросе, чтобы совершить на доме Давида такое оживляющее действие. Поэтому тогда исполнится слово пророчества, которое было сказано в Евангелии от Луки, глава 1, стихи 31-33. «И вот зачнешь во чреве, говорит ангел Гавриил Деве Марии, и родишь сына, и наречешь ему имя Иисус. Он будет велик и наречется сыном Всевышнего, и даст ему Господь Бог престол Давида, отца его, и будет царствовать над домом Иакова вовеки, и царству его не будет конца». Почему царству его не будет конца? Ведь после тысячелетнего мирного царства наш Господь Иисус передаст власть этого царства Отцу, чтобы Бог был все во всем, согласно первого послания Коринфянам, глава 15, стих 28. Когда же Бог все покорит ему, тогда и сам Сын покорится покорившему все ему, да будет Бог все во всем. Символично этот процесс передачи власти Иисуса Отцу, и это очень интересно, Святой Дух показывает нам в книге Даниила, глава 7, стихи 13 и 14. Это важное и интересное событие было показано Даниилу в видении. Так читаем в книге Даниила, в главе 7, стихи 13 и 14. «Видел я в ночных видениях, вот с облаками небесными шел как бы Сын Человеческий, дошел до ветхого днями и подведен был к нему, и ему дана власть». Слава и царство, чтобы все народы, племена и языки служили ему, владычество его – владычество вечное, которое не пройдет, и царство его не разрушится». Вы скажете: «Ну хорошо, в сообщении стиха 13 все ясно. Можно сказать, что Иисус, Сын Человеческий, на облаках был подведен к своему Отцу, который характеризуется здесь как ветхи днями, но сообщение стиха 14 не увязывается с вечностью, где читаем, чтобы все народы, племена и языки служили ему». Какие же народы, племена и языки могут быть в вечности, будете вы возражать? Чтобы вы могли это высказывание понять, то напоминаю вам сообщение в послании Ефесянам, глава 5, стихи 31 и 32. «Посему оставит человек отца своего и мать, и прилепится к жене своей, и будут двое одна плоть. Тайна сия велика. Я говорю по отношению ко Христу и к церкви». Этот вопрос я довольно подробно объяснил в проповеди «Тайна сия велика», которая имеется на нашем сайте. Аминь.